Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Краснодарские фермеры отказались от протестного тракторного пробега до Москвы. Собственники одного из торговых павильонов, снесенных в Москве, доказали в суде незаконность действий чиновников. Российские демократические силы начали подготовку к осенним выборам в Госдуму. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, краснодарские фермеры отказались от тракторного пробега в Москву, который они собирались провести в знак протеста против массовых рейдерских захватов земель в крае. Решение об отмене пробега было принято после состоявшейся в воскресенье вечером встречи фермеров с представителем Общероссийского народного фронта Натальей Костенко. Акция краснодарских фермеров была запланирована на 28 марта. Тракторный пробег был согласован с властями. Как заявляли сами участники протеста, они решили съехать в Москву от отчаяния, поскольку захват земель и имущество людьми из столицы, возбуждение надуманных уголовных дел, арест и физическая расправа, невозможность добиться справедливости в суде ведут к разорению мелких и средних сельхозпредприятий на Кубани. О том, почему фермеры отказались от своих протестных планов, рассказывает мой коллега Илья Кизиров.
Вкратце, то есть ситуация с отъемом в разных вариантах земли в Краснодарском крае, судя по сообщениям местных жителей, тянется уже довольно давно. Кто-то воюет там с 2005 года, кто-то с 2008. Война идет местных фермеров, небольших фермерских хозяйств с крупными агрохолдингами. И, как опять же говорят местные жители, чаще всего суды, прокуратура и стражи правопорядка принимают сторону агрохолдингов. И именно этим вызван протест местных фермеров. Именно из-за этого они планировали совершать свой марш-бросок на Москву. В воскресенье они решили не ехать, и сегодня появилась окончательная информация, что действительно никто не выехал, потому что собирались все-таки, кто-то думал, что может быть поедет на одном, на двух тракторах, но нет, выезжать никто не стал. Изначально акция протеста была отменена из-за того, что прошла встреча с представителями Общероссийского народного фронта, с заместителем губернатора. Эта встреча прошла в Армавире, в сельскохозяйственном техникуме. И там фермеров убедили не ехать. Им также предложили создать комиссию, которая должна, по идее, выезжать на места и разбираться с каждой из таких вот проблем. Сами фермеры, честно говоря, не уверены, будет ли эта комиссия нормально и эффективно работать. И они говорят, что если через месяц проблема не будет решена, они все-таки попробуют повторить этот марш-бросок на Москву. Некоторые местные жители также говорили мне, что их вызывали в полицию, к ним приходили из прокуратуры без всяких требований, но как бы намеками давали понять, что ехать не стоит. Вчера и позавчера мы были в станице Старовеличковская, в которой война идет с 2005, наверное, года. И там действительно ситуация во многом повторяет ситуацию со станицей Кущевская. То есть у фермеров, которые идут наперекор агрохолдингам, поджигали дома, у них избивали родственников. И вот мы вчера говорили с Алексеем Волченковым, он организатор этой акции, которая не удалась. И сейчас его земельный участок находится в такой блокаде. То есть его земля, его 40 гектар, окружены землей агрохолдинга. И его намеренно не пускают на землю, потому как закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает изъятие земель, которые не используются, собственно, по назначению. И, соответственно, людей, фермеров просто не допускают на свои земли с целью дальнейшего их изъятия.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Илья Кизиров. Собственники торгового павильона, снесенного в числе десятков других в начале февраля 2016 года по решению московских властей, доказали в арбитражном суде, что чиновники действовали незаконно. Теперь они имеют право вернуть торговую точку на то же место и продолжать свою деятельность, а также намерены получить компенсацию. Интересы московских предпринимателей в суде представлял юрист Акоп Абгарян, интервью с которым записала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Ссылка на часть 6 статьи 10 закона о торговле, можно восстанавливать права предпринимателя, где сказано, что не должны быть пересмотрены те торговые места, которые выделялись, законно выделялись, да, отмечу, ранее утвержденные схемы размещения павильонов в любом городе. Соответственно, если утверждается схема и павильон на этот момент законно работал, то этот павильон вносится автоматически, не подлежит пересмотру. В Смоленске была такая же ситуация, пересматривали эту схему и, соответственно, начали сносить. Я обжаловал данную схему вплоть до Верховного суда. Верховный суд полностью поддержал меня, и арбитражный суд Центрального округа и так далее. И после чего, когда Верховный суд вынес решение, предприниматели Москвы, в частности, вот в район Перово, узнали об этом, позвонили мне, и я начал разбираться с их ситуацией. И сравнил эту ситуацию, ту ситуацию, которая была в Смоленске, и она оказалась одинаковой. Соответственно, при принятии в суде этой судебной практики, которую я создал, получилось судье объяснить и донести тот факт, что это торговое место было выделено законно и не подлежит пересмотру. И после чего суд удовлетворил наши требования, обязал вернуть торговое место, включить его в схему и заключить договор размещения стационарного торгового объекта.
Но, насколько я понимаю, сейчас это решение еще не вступило в законную силу, оно вот только вынесено 23 числа, и его могут обжаловать московские власти.
Если буквально толковать, да, но первая инстанция субъектов имеет важную роль. Одно дело, когда первую инстанцию человек проигрывает, и во второй инстанции там добивается чего-то, где нельзя предоставлять дополнительные доказательства. С учетом того, что Верховный суд уже рассматривал проблемы предпринимателей в области нестационарной торговли, давал оценку. Я думаю, что Верховный суд встанет на сторону предпринимателя, если они будут даже обжаловать.
Ну вот если вспомнить эту московскую историю, там у большинства из владельцев вот этих 104 снесенных объектов были правоустанавливающие документы, и были решения судов и арбитражных, и в том числе Верховного суда, выигранные, вступившие в законную силу, но тем не менее торговые павильоны посносили. Вот с вашей точки зрения, при таком, скажем так, невнимательном отношении московских властей к решениям судов, в том числе и Верховного суда, можно ли рассчитывать на то, что вот это решение арбитражного суда будет исполнено?
Я считаю, что однозначно будет исполнено. Это первый момент. Второй момент. Эти 104 объекта, которые сносили, это были объекты капитального сооружения. Там были, да, действительно, свидетельства о собственности, где, в принципе, нельзя было их сносить, 35-я статья Конституции и так далее. Это, да, однозначно был беспредел и беззаконие. Но мы ввели практику и восстановили права и интересы собственника нестационарной торговли. Это разные как бы ситуации, где мы думаем, что права восстановлены будут.
Вот это решение суда, ну, уже о нем говорят как о прецедентном, несмотря на то, что в России все-таки не действует прецедентное право, ну, обобщают практику судебную, да?
Да, обобщают.
Оно какие возможности открывает для предпринимателей сейчас?
Открывает возможности следующие. То есть те предприниматели, которые проверят свои документы, которые действительно поймут, что они законно были установлены при утверждении первой схемы в Москве, это были 10-е годы, наверное, а предприниматели выделяли торговые места с 2000-х годов, даже ранее, 90-х там, каких-то годов, то эти торговые объекты не должны были быть пересмотрены при утверждении и в последующих изменениях схем размещения нестационарных объектов. Это четко написано в части 6 статьи 10 Федерального закона о торговле. Поэтому вот эти павильоны, которые сносились, либо сейчас есть угроза сноса, да, и так далее, они имеют право восстановить свои права и переменить нашу судебную практику путем возврата своих торговых мест.
А вот ваш доверитель здесь, в Москве, с которым вы благополучно выиграли в арбитражном суде, он намерен добиваться какой-то компенсации с властей за снос этого павильона?
Однозначно, вот, потому что терпеть столько незаконных действий в отношении себя там уже просто невозможно было. Соответственно, они принципиально будут подавать иск, после как вступит в силу это решение суда, принципиально будут подавать иск по взысканию убытков, упущенной выгоды и ущерба от правительства Москвы и префектуры ВАУ.
С вашей точки зрения, ну, чем можно объяснить то, что чиновники в России, ну, в частности, в Москве и в Смоленске, вместо того, чтобы, как призывает президент Российской Федерации Владимир Путин, способствовать развитию малого предпринимательства, там, давать зеленый свет малым предпринимателям, создает им максимальные какие-то препоны, лишает их собственности.
Я вот анализировал этот вопрос, вот в частности, по Москве, я просто сравнивал проблемы те, которые есть в Москве, да, примерно в области медицины. У меня друг работает фельдшером на скорой помощи, и там скорая помощь не может доехать до каких-то больных, и люди умирают, не дожидаясь скорой помощи. Не хватает машин скорой помощи, да, а власти принимают решение потратить миллиарды рублей на снос этих объектов. Как понять логику чиновников, я не знаю. Что надо делать, какую компьютерную программу придумать, чтобы понять логику чиновников? Там нет средств в медицине, да, люди умирают, скорой помощи дождаться не могут. 5 машин на огромную территорию, а на миллиардные рубли, да, вот сейчас они наглым образом снесли, они же будут выплачивать компенсацию. 104 объекта снесли. Там они будут выплачивать компенсацию, а здесь нету денег. Вот я не знаю, как объяснить эту логику. И в других регионах также поступают. Почему не слушают указы президента? Я, честно, не знаю, как объяснить эту логику.
Ну а что, Саш, с точки зрения должно произойти в главах-то? Или, может, предприниматели должны поактивнее отстаивать свои интересы?
Я считаю, что должно произойти. Должно произойти следующее. Должно быть создано лояльное поле. Должны быть дискуссионные площадки региональные, где должны собираться предприниматели и чиновники. И должно быть реальное общение для предотвращения нарушений прав предпринимателей. И если же чиновник хочет украсить город, так не нарушай права предпринимателя, а предоставь ему какое-то другое торговое место. Либо постройте какой-нибудь там за счет федеральных средств торговый центр и получайте оттуда аренду. Пусть предприниматели там работают. Столько вариантов, которые можно придумать, но, к сожалению, им лучше принять незаконные действия, убрать их и ни о чем не думать. А пусть потом они судятся. Суд же есть. Сейчас это как психология уже вошла в голову всех. Чуть что, сразу суд.
А по вашему опыту, насколько люди готовы отстаивать свои права, вот судиться? Грубо говоря, из 104 вот человек сейчас, да, чьи объекты снесены, ну, как вы предполагаете, все 104 пойдут в суд чего-то там добиваться каких-то компенсаций?
Я думаю, что те предприниматели, которые захотят восстанавливать свои права, пойдут. Ну, это будет больше 30%, я больше чем уверен.
Насколько это долгая и накладная процедура для предпринимателей?
Однозначно это будет в районе года, потому что там необходимо проводить экспертизы законности построек, законности размещения этих объектов. Все-таки мэрия Москвы давала эти объекты, разрешение на строительство.
Ну, может быть, на это чиновники и рассчитывают, что люди подумают, что, ой, так долго, сколько денег за это время нужно заплатить юристам, адвокатам, пошлины, экспертизы, это же все за свой счет делается, неизвестно, потом в суде выиграешь, не выиграешь, компенсируют, не компенсируют, может, поэтому и не идут. Или не
вот видите, вы говорите вот про столько препятствий, да, столько трудностей. Если так рассуждать, так лучше вообще суды не идти. Да можно самостоятельно открыть арбитражный процессуальный кодекс, понять порядок подачи искового заявления, обратиться в суд и взыскать свой ущерб. Смотреть надо вдаль. Надеяться, что права восстановятся. Люди должны немножко быть уверены в себе и не отчаиваться.
С юристом Акопом Абгаряном беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Чуть менее чем через полгода, 18 сентября, в России пройдут выборы в Государственную Думу. Несколько дней назад историк Андрей Зубов, в 2014 году выступивший против аннексии Крыма и затем потерявший место профессором МГИМО, объявил, что собирается баллотироваться на них. В интервью «Радио Свобода» Андрей Зубов объяснил, почему он решил пойти в политику. С ним беседовал Валентин Барышников.
Какая-то косвенная связь с политикой у меня возникла, ну, где-то в 2013, а может быть даже в 2012 году. Когда я увидел, что белоленточное движение, оно потерпело неудачу, меня несколько раз приглашал руководство Парнаса на большие круглые столы по политическим проблемам России, на одного там из 50-100 человек. Вот. Я чуть-чуть знал Касьянова, и я тогда попросил встречи с ним, чтобы объяснить, как, на мой взгляд, как ученого, в чем причины вот этой неудачи белоленточного движения. А на мой взгляд, причина очень проста, что мы в России, говоря о демократии, совершенно забываем о необходимости при этом преодолеть советское прошлое, которое осталось и которое, поскольку не было выкорчевано в 90-е, оно дало рецидив в 2000-е. И поэтому наше демократическое движение слабо. И я им это объяснил на словах, дал какие-то свои заметки, и потом мы стали встречаться. В итоге все это привело к тому, что я и несколько моих друзей, которые давно этим занимаются, там, с 93-94 года, мы сделали такую программу, вот что надо сделать, чтобы действительно вот эту связь преодолеть, вот это советское прошлое и, естественно, строить демократическое, рыночное, свободное государство России. Это во многом опыт как раз стран Центральной Европы, Чехии, Польши, Германии, Восточной Германии, Венгрии, ну и так далее, Словении. То есть там и институция собственности, и иллюстрация, и право преемства, и объявление коммунистического периода незаконным по своему происхождению, ну и так далее. И это было неожиданностью для них. Я, надо сказать, эти же самые идеи рассказывал и Григорий Алексеевич Явлинский. Мы даже организовал как-то встречу, когда вот мы сидели втроем, Касьянов, Явлинский и я, в одном там ресторанчике, беседовали об этом втроем. Я надеялся на этой программе вообще объединить всю нашу либеральную оппозицию. Ну, ничего не получилось, естественно. Но после каких-то раздумий Михаил Михайлович предложил мне еще летом 15-го года, предложил мне, говорит, что вы думаете, вот если вы пойдете на выборы думские 18 сентября в составе демократической коалиции. Я тогда сразу же высказал два своих требования. Я говорю, в принципе, я готов, хотя большого желания у меня нет, но я готов идти только при двух условиях. Первое условие, что я иду к независимым, то есть в составе демкоалиции, но не в составе партии. То есть я не подчиняюсь партийной программе. И второе, что моя программа, вот, которую я сформулирую, необходима кратко, что она будет также опубликована, как именно моя программа. То есть я иду со своей программой. Опять же, после некоторых раздумий, буквально вот две недели назад, Михаил Михайлович Касьянов, Константин Борисович Мезликин, мне сказали, что они готовы на это, и чтобы я шел на праймерис, они это поддерживают в таком формате.
Вы сейчас представляете себе, что это будет достаточно широкая коалиция либеральных сил? Например, вы видите перспективы сотрудничества с Яблоком, о котором вы только что упоминали?
Я бы мечтал об этом. Но пока, по правде сказать, больших надежд нет. Хотя я знаю, что была создана Людмилой Михайловной Алексеевой целая группа переговорщиков, и была довольно большая группа людей, которые написали письмо, обращение к Касьянову и к Явлинскому с призывом к объединению на выборах. Я был одним из подписантов этого письма. И, в принципе, какая-то надежда есть. Что вот я знаю, что очень в этом направлении много усилий прикладывает Лев Маркович Шлосберг, какие-то другие хорошие люди. Но дальше посмотрим.
Вы видите, какому давлению подвергается, скажем, Касьянов. Вы не боитесь сами вот в это нырять?
Вы знаете, скорее наоборот. Видя, какому подвергается давлению Касьянов, как обошлись с сопредседателем партии Борисом Ефимовичем Немцовым год назад, какая участь, в общем, тяжелая, постигла Владимира Владимировича Карамурзу, члена политсовета, я понимаю, что мой долг быть с теми, кто гоним. Понимаете, вот реальные страдания, смерти, унижения, они показывают серьезность, если угодно, намерений партии. Это не игра. У нас ведь все во все играют. У нас на самом деле политика превратилась, в общем-то, в какой-то цирк-шапито. И вдруг оказывается, что есть люди, которые не играют в этом цирке, которые действительно хотят преобразовать, переустроить жизнь России, даже рискуя своей жизнью, своим здоровьем. И поскольку их взгляды мне близки, в общем-то, в целом, хотя в каких-то вещах мы мыслями различны, я решил быть рядом с этими людьми, чтобы поддержать их и чтобы этот удар отчасти принять на себя. Так меня учил мой отец, что надо быть с теми, кто гоним, а не с теми, кто гонит.
Как это практически будет выглядеть, ваше участие в предвыборной кампании? Что вы будете делать?
Значит, это зависит от того, какое решение примет руководство демкоалиции. Сейчас, собственно говоря, два варианта есть, и они во многом зависят от результатов праймериз, которые, собственно, я сейчас выставил свою кандидатуру на праймериз внутри демкоалиции. От результатов этих праймериз, сколько людей там проголосует за меня из сторонников демкоалиции, от этого зависит, как говорится, моя будущая судьба. Эта судьба в двух вариантах, мне, по крайней мере, сейчас известна. Или это голосование по списку в одном из округов Москвы, видимо, в центральной части Москвы, по пропорциональной системе, или же плюс к этому, это мое выдвижение в мажоритарном округе, тоже это центральный административный округ, я в нем и живу, с Москвы уже как единственного кандидата демкоалиции на мажоритарных выборах по этому более маленькому центральному округу, который включает в себя только центральный административный округ плюс Лефортово. Вот, и, собственно, есть два варианта. Второй, конечно, намного более тяжелый для меня, потому что он требует очень активного участия. Но у меня есть группа молодежи, моих бывших студентов, сейчас это 30-летние ребята и девушки, которые готовы мне помочь. И я думаю, что часть вот этой предвыборной активности они возьмут на себя, потому что, конечно, я трезво оцениваю мои возможности, соответственно, моему возрасту.
Учитывая, что не очень велики возможности какого-то доступа к телевидению, скажем, или к средствам массовой информации, речь идет о большом количестве встреч с избирателями. Вы готовы к этому?
С избирателями, беседы с ними, интернет-общение, безусловно. Раздача листовок у метро. Ну, это все известные довольно методы, которые, по-моему, очень неплохо опробовал Алексей Анатольевич Навальный во время своих выборов мэра Москвы, когда участвовал в мэра Москвы. Мне кажется, что это не закрыто. Тем более центральный округ, это мой округ. Я его хорошо знаю, я в нем родился и прожил всю жизнь. Так что, ну что ж, попробуем. Да, это сложно. Вы знаете, я ведь всю жизнь изучал теорию электоральную. Обе мои диссертации, кандидатская и докторская, посвящены, собственно говоря, адаптации парламентской демократии в странах Востока. Так что я это изучал очень подробно. Ну, когда-то надо соединить теорию с практикой, я думаю.
Как вы представляете себе вашего избирателя? Потому что, видите, вы говорите о том, что это центр Москвы, это Москва, центральный округ. У вас вообще какое ощущение? У оппозиции есть избиратель за пределами, скажем, центрального округа?
Ну, во-первых, я думаю, что в Москве у оппозиции ощущается избиратель. Наиболее выигрышным даже является не центральный, а западный, юго-западный округ. Но это зависит во многом от нас, понимаете, должны голосовать, я в этом глубоко уверен. Я знаю это теоретически по другим странам, что должны голосовать не за человека там симпатичного, там, скажем, даже честного, а должны голосовать за определенную сумму идей. Причем сумму идей конструктивную, которая не просто там за все хорошее, за свободу, демократию, то, что человек за это и просто проголосует. Вот. А голосовать за определенный набор мер, которые к этому приведут и которые позволят сделать обращение к демократии, к парламентаризму, к гарантированному праву, в том числе и праву собственности, необратимым. Собственно, я и предлагаю, на мой взгляд, сумму таких шагов. Конечно, это не совсем просто. Не каждый человек все это сможет понять, особенно в нашем обществе, не привыкшем к политическому такому серьезному разговору. Но что же делать? То, что не будет понятно письменно, надо будет растолковывать, как говорится, устно. Я к этому готов. Я думаю, что потенциально у нас много избирателей. На самом деле общество русское, российское, оно разделено примерно пополам. Между теми, кому нравится советское прошлое, и кто хочет, чтобы будущее, в общем, так или иначе, за исключением некоторых эксцессов, воспроизводило советское прошлое, к чему склоняется, к сожалению, сейчас и нынешняя власть, и теми, кто помнит или знает по семейным преданиям, как ужасно было советское прошлое, и которые хотят от него освободиться и запереть эти ворота на замок навсегда. Но помнить о нем, а продолжать. И вот эта вторая часть – это мои избиратели. А в Москве, я думаю, таких еще больше. Но, в принципе, таких много повсюду, и не только среди русских, но и среди всех народов России. Так что я смотрю на это с оптимизмом. Важно поднять эту силу, важно ее актуализировать, активизировать, понимаете? Вывести из состояния, если угодно, апатии, недоверия и даже страха, потому что многие из этих людей продолжают по привычке бояться быть активными, помня, что за такую активность их деды получили пулю в затылок. Вот надо их поднять, тем не менее, на решительные, конституционные, законные, но при этом решительные действия.
Смотрите, предположим, даже вы выиграете праймерис, потом выиграете места в парламенте. При этом в прошлом году Парнас, когда он пошел в глубинку, он там проиграл. Причем Парнас, понятно, они, несмотря на то, что оказывалось давление, они признали, что им не удалось достучаться до избирателя. Не получится так, что опять, как бы сказать, общество получится разделено. Будет глубинка, которая не понимает Москву, ваших избирателей.
Вы знаете, мне кажется, что глубинка не понимает не потому, что она органически не понимает. На самом деле глубинка, она в наибольшей степени пострадала от всего того, что было и в советское время, и в послесоветское время, за эти последние 25 лет. Уж там Москва еще не так пострадала, даже, может, где-то и выиграла за последние 25 лет. А глубинка пострадала очень сильно. Но она в силу своей косности, в силу того, что там в основном люди пожилые, не имеющие доступа к интернету, во многом мотивированные телевизором, и при этом не имеющие перспективы, потому что очень много было ошибок сделано, как в отношении глубинки, в отношении простого человека, в отношении собственности за последние 25 лет. Не видя вот этих преимуществ и положительных сторон новой жизни, она, естественно, или пассивно, или голосует за власть. Вот мне кажется, даже если у нас будет небольшая часть Думы, но будет, так называемая, vocal opposition, которую будут, смогут услышать, вот, мы сможем людям объяснить еще многое. Объяснить и в чем-то, может быть, и исправить ситуацию там, где наших сил хватит. И вот так, шаг за шагом, мы будем идти вперед.
Существует две точки зрения на то, стоит ли оппозиции идти на эти выборы. Есть те, кто говорят, что это соглашательство с властью, где в той или иной мере придется это какая-то форма договоренности, или это игра по правилам власти, и значит, это как бы поддержка власти. Вы, соответственно, в другом окопе, если можно так выразиться, вы за то, чтобы участвовать в выборах. У вас есть аргументы, обращенные к тем, кто говорит, что нельзя участвовать в выборах?
Конечно. Я считаю, что это не игра по правилам власти, а это игра по правилам, если вообще слово «игра» я не люблю, но это жизнь по правилам Конституции, по правилам основного закона, который, в общем, при всех его минусах, нам известных, и он нам не требует исправления, но он все-таки демократический, он неплох. Мы должны использовать Конституцию. Понимаете, в свое время советские диссиденты, я это отлично помню в своей молодости, говорили, что соблюдайте Конституцию. Вот мы должны участвовать в этом конституционном процессе. Потому что если мы не будем участвовать, точно ее соблюдать чувства не будут никто. Второй аргумент – это то, что какая альтернатива. Альтернатива – это что, революция? Я считаю, что это разрушительная вещь. Это в итоге отбрасывает страну всегда на много десятилетий и разрушает единство общества намного больше, чем любая законная политическая борьба. Поэтому необходим контроль над выборами. Политические активисты должны наблюдать, чтобы не было фальсификации на всех уровнях, делать максимум. Может быть, и контроль улиц, то есть давление. Известно, что фальсифицируете, будут массовые демонстрации. Но при этом идти на выборы и, пользуясь всеми законными методами, пропагандировать свои взгляды и призывать на свою сторону потенциальных наших избирателей. Если этому будут мешать, опять же, это выход за пределы конституционного поля другой стороны. Ну и, наконец, игра по правилам власти, это некоторый договор с властью. Я не знаю, может, кто-то и заключает какой-нибудь договор с властью. Я могу твердо сказать, что я не заключал, и заключать никакого договора не буду. Вот когда мы будем в Думе, когда у нас будет фракция, тогда, естественно, будем уже договариваться о разделении мест и так далее. Но это уже разделение там комитетов, но это уже законные вещи. А никаких предварительных договоренностей, которые, может быть, и имели место в прошлом, я для себя абсолютно не допускаю.
С историком Андреем Зубовым беседовал мой коллега Валентин Барышников. И в продолжение темы. Через месяц в России пройдут праймериз демократической коалиции. 23-24 апреля партии, вошедшие в объединение, будут определяться с кандидатами для участия в выборной кампании в Государственную Думу. Новосибирск готов активно участвовать в предстоящих праймериз, хотя бы потому, что у активистов оппозиции есть большое желание реабилитироваться за прошлые неудачи. В 2015 году демкоалиция не смогла принять участие в выборах в законодательное собрание Новосибирской области. Избиратель избирательная комиссия тогда признала недостоверными подписи, которые оппозиционеры собрали для выдвижения на выборы, так как не все данные в подписных листах полностью совпадали с данными Федеральной миграционной службы. Позже Конституционный суд России заявил, что демкоалицию могли незаконно отстранить от выборов, так как в базе миграционной службы могли быть ошибки. Впрочем, на результаты выборов это не повлияло. Егор Савин, руководитель регионального отделения партии «Народные свободы», собирается учесть все ошибки предыдущих кампаний и все-таки стать депутатом Государственной Думы. Очевидно, предстоит жесткая борьба с административным ресурсом. Понятно, что будет это непросто. Даже офис у кандидата пока маленькая комнатка на 8-м этаже типичного городского бизнес-центра. С Егором Савиным побеседовала Татьяна Штабель.
У многих, наверное, на слуху Новосибирск после прошлогодних скандалов, после прошлогодних снятия с выборов партии, собственно говоря, списка партии. А как вы ожидаете в этом году, насколько тяжело вам будет пробиться, и ожидаете ли вы каких-то вот таких подобных акций со стороны, может быть, властей, избирательной комиссии?
Ну, в нашей стране ожидать можно всего чего угодно. Это показывает пример с Касьяновым, которому отказывают в гостинице, отказывают в помещениях, куда он хотел приехать. А в частности, мы столкнулись с этим и в Новосибирске. Мы сейчас готовим его приезд. А в гостинице сначала согласны забронировать, но после того, как мы говорим о Касьянов, они отказываются. Я считаю, что это как раз то самое противодействие, одно из противодействий, которые мы видим.
Ну, собственно говоря, Михаил Касьянов сейчас же ездит по стране, и так или иначе какие-то провокации происходят в некоторых городах. Как вы ожидаете, вот, может быть, по опыту прошлого года, у нас что-то подобное может произойти?
Ну, в прошлом году Касьянов приезжал в Новосибирск, и было очень много провокаций. Православные активисты с казаками еще какие-то все время там преследовали и пытались сорвать встречи и напасть на Касьянова. В частности, из-за этого пришлось переносить встречу с активом.
Ну, вы готовы к таким провокациям?
Желательно, конечно, чтобы их не было, вот, но мы, конечно, подразумеваем, что они будут, и планируем мероприятие так, чтобы как-то противодействовать этому.
На ваш взгляд, с чем это связано? Почему, собственно говоря, вроде как у нас оппозиция сама по себе, власть сама по себе, власть и так административными своими ресурсами очень хорошо давит оппозицию, не дает ей выходить, собственно говоря, в СМИ, выражать свою точку зрения. Почему вообще пытаются задавить абсолютно, не давать никаких способов выражения? По сути, если вы там соберетесь, да, вот сколько вы говорите, там, ярых сторонников, 1500, ну, придут человек 200, да. Угу. Зачем раздувать такой скандал, зачем столько усилий прикладывать для того, чтобы вообще этого не допустить? Как вам кажется?
Власть понимает, что тот уровень поддержки, который у нее есть, он очень искусственный. Это связано с тем, что у людей нет достоверной информации о событиях, которые происходят в стране и в мире. Задача оппозиции – донести до избирателей, что все несколько не так, как по телевизору. И, соответственно, власть пытается всеми способами не дать нам рассказать альтернативную точку зрения. Вот, только из-за этого происходят эти все провокации и все остальное. Потому что, ну, что такое политика? Политика – это там сила убеждений, борьба идей. И власть понимает, что наши идеи, они несколько более привлекательны, чем их, потому что мы говорим действительно о том, с чем люди сталкиваются ежедневно. Вот мы говорим о том, как повысить благосостояние населения, как улучшить медицину, что необходимо вернуть власть на места, что налоги должны оставаться в регионе, в муниципалитете. И только тогда будет всем нам счастье и появится у нас перспектива развития. Это более привлекательно, чем отдать все в Москву, а потом ходить с протянутой рукой просить. Это вот одна из причин, почему нас пытаются заглушить всеми возможными способами.
Ну а как вам кажется, вы готовы это донести до людей? Каким образом, вот если опять вот это будет происходить примерно такое же использование там административного ресурса, когда вполне возможно даже, если есть же примеры, что не дают печатать предвыборные листовки и прочее. Каким образом вы будете бороться все-таки с этим административным ресурсом? Вообще есть ли смысл в этой борьбе?
Как показали выборы в прошлом году, законодательное собрание, оппозиция может достойно выступать. Я участвовал в выборах на одномандатном округе и занял там второе место, набрав 20%. Я думаю, что меня зарегистрировали только по той причине, что у власти есть, соответственно, рейтинги, они по их оценкам я должен был набрать там 0,5% и все. Но мы провели большую работу в городе Бердске и смогли донести свою позицию, свое видение вообще развития Бердской и области. Люди пришли, проголосовали. За несколько недель до выборов, я так понимаю, власть провела социологию и поняла, что мы набираем достаточно прилично. Да, это не первое место, но это второе место. Это означает, что мы не маргиналы, что за нами идут люди, они голосуют. И власть начала активно устраивать провокации. На всех встречах просто были бандиты. Они приезжали на автобусе, они срывали встречи, там, пугали бабушек, орали. Допустим, приезжает автобус, вываливается, это человек 15 служителей ДНР, ЛНР и других в военной форме, начинают там срывать встречи. Это показывает, что власть боится правды. А наша задача вот, ее доносить. Я не рассчитываю, что мы можем набрать там какое-то конституционное большинство или просто большинство в Думе. Достаточно буквально несколько мандатов, чтобы начать уже вести диалог на федеральном уровне об альтернативе. Сейчас же этого нет. И мы вот во время выборов как раз и будем доносить нашу альтернативу. Как говорят некоторые люди, во время выборов у людей раскрываются политические чакры, и они готовы воспринимать политическую информацию более активно, нежели вот в межвыборный период. Вот мы будем ходить, рассказывать нашу альтернативу.
Люди готовы к этой альтернативе, готовы ее принять? Не побоятся ли они? Многие же сейчас просто боятся даже высказывать свою точку зрения.
Соглашусь, что боятся. Я недавно зашел в закусочную перекусить, вот и как-то разговор зашел о политике. Пожилой человек, когда мы с ним начали говорить о Путине, он такой говорит, об этом вообще нельзя говорить. Вы же понимаете, где мы живем, и убежал. Да, боятся. С другой стороны, достаточно большая категория избирателей готовы слушать и готовы как-то воспринимать информацию. Это опять-таки показывают выборы в прошлом году, заксобрание. Мы, в отличие от других организаций политических, которые участвуют в выборах, говорим о конкретных проблемах, которые касаются людей. Не эфемерные, вот там вот мы сейчас всему миру покажем, вот что мы крутые, вот или там, как обычно, подымем то, подымем это. Нужно говорить, как непосредственно принимаемые наши решения скажутся на жизни людей. Медицина, образование, реформа, бюджетная реформа. Это без чего нету страны будущего. И люди это понимают. И они готовы это воспринимать. Когда мне пытались срывать встречи в прошлом году, они, эти вот провокаторы, цеплялись за такую тему, что там за Крым, там за Донбасс, за Украину. Ну, в общем, те темы, которые вроде бы на слуху, но, во-первых, избиратели от этого устали. Была Олимпиада, прошла Олимпиада, был Крым, был какой-то подъем. Сейчас люди тоже от этого устали, потому что еды-то не прибавилось. И провокаторы пытались сначала на этом работать, что там про Крым пытаться тему перевести. Но в большинстве случаев мне даже не приходилось ничего делать. Среди избирателей, которые пришли на встречу, были люди, которые говорили, слушай, вот мы в Крыму никогда не были, вряд ли когда-то будем. А вот эти проблемы, которые мы сейчас здесь обсуждаем, они касаются нас каждый день. Давай поговорим об этом. Это срабатывало, потому что Крым Крымом, вот, а горячая вода в квартире и еда, терапевт – это ближе и понятнее избирателям.
Так получается, что как-то наши оппозиции в нашей стране не очень хорошо удается объединяться. Почему-то, как только партии собираются объединиться, обязательно находится кто-нибудь, кто все, собственно говоря, и нарушит. Получается, демкоалиция, которая Парнас, когда попытка объединиться с Яблоком, она закончилась, по сути, это ничем. И даже вот в Новосибирске у нас вот был скандал, такой местечковый скандал между вами, да, и представительницей партии Яблоко. В чем проблема? Почему нельзя объединиться? Почему нельзя найти общий язык?
Я у себя в Фейсбуке писал, что объединиться можно, в принципе, как-то было бы желание у партии. Вот. Как это делается? Я расписывал. Я отец троих детей и знаю, как детей, так чтобы они там друг с другом не передрались. Вот, допустим, как поделить кусочек торта со вчерашнего дня рождения? Просто один делит, второй выбирает. Всем не обидно. В партии то же самое. Если две партии решили объединиться, дабы достичь там каких-то общих целей, ну, я понимаю, что Парнас с Яблоком разные, вот, но с точки зрения тех процессов, которые сейчас происходят в стране, ну, мы почти одинаковы. Давайте так, если две партии говорят, да, мы объединяемся, Одна партия составляет двухсторонний договор, вторая партия выбирает, какой стороной она будет. Все. Вот реально. Процесс займет 2 недели. И скажется, все, ну пусть Яблоко составляет договор или Парнас. Это будет самый демократичный, самый честный договор, потому что ты же составляешь и не знаешь, какой ты стороной в этом договоре будешь. Других способов я не вижу. Вот все остальное — это бесконечная потеря времени, обсуждения, какие-то там детали, еще что-то. Все вот жестко. Мы решили, если объединяемся, значит объединяемся.
С руководителем Новосибирского отделения партии «Парнас» Егором Савиным беседовала Татьяна Штабель. Радио «Свобода» завершает серию сюжетов о российской политике глазами бывших и действующих лидеров стран постсоветского пространства «Россия в тени Кремля». Сегодня в нашем эфире Виктор Ющенко, третий президент Украины. Он занимал этот пост с 2005 по 2010 год. Победа над своим соперником, ставленником действующей украинской власти Кремля Виктором Януковичем, он добился в результате беспрецедентного третьего тура выборов, на который власть вынуждена была согласиться под давлением народных масс. Однако уже на следующих выборах 2010 года, растеряв кредит доверия общества, Ющенко потерпел фиаско, набрав лишь около 5,5% голосов. С Виктором Ющенко побеседовала Анна Саусь.
Вот сейчас на территории Украины идет необъявленная война. Когда вы видите кадры, когда жители украинских сел становятся на колени, когда везут солдат погибших на востоке Украины. Такие кадры, которые невозможно смотреть равнодушно. Что вы чувствуете?
Сегодня в том мире, в котором живем мы, вблизи нас живет сила. Я не скажу, что она процветает. Сила разрушение, сила средневековья, сила, с которой ни одному народу Европы не по пути. Это современная российская политика. Я десятки раз на конференциях пробую донести одну вещь. Не называйте это украинским вопросом. Не называйте то, что происходит в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, азербайджанским вопросом. Не называйте то, что происходит в Южной Осетии, Абхазии, грузинским вопросом. Или в Приднестровье, молдовским вопросом. Это все русский вопрос. Это целая цепь дестабилизации, которая живет вместе с нами в Восточной Европе. Те муки, которые испытывает сегодня Украина, конечно, это большая национальная рана. Мне очень бы хотелось, чтобы этот курсив в Европе и в мире начали читать как конфликт и проблему геополитическую. Я бы очень советовал не задавать вопрос, по ком звонит звон, особенно в Европе, по нас. Это вызов для нас. Слово «война» в политическом звучании, если мы рассматриваем, это сегодня для политиков Украины и политиков Европы, это ключевая фраза, с которой надо начинать повестку дня.
Участник проекта «Свободы России» и я, первый президент Латвии после восстановления независимости Гунтис Улманис, в интервью в Риге сказал, я процитирую, что ему не ясно, почему западный мир не предвидел ситуации Крыма. Для меня это, как для президента и как для политика, было немножко удивительно. Как же так? Никто в мире это не предчувствовал, не видел, даже не предугадывал. Оказывается, западный мир совершенно не чувствовал, о чем мыслит Россия. Если говорить не про западный мир, про Украину, вы предчувствовали оккупацию Крыма?
Я бы сказал,
то, что сейчас на востоке Украины происходит.
350 лет с дня образования Московии, Московского государства, у нас не было в Украине ни одного года спокойной жизни. Мы всегда жили в атмосфере российской агрессии. Она, правда, разная была. Или она 172 раза касалась нашего языка, которым запрещали нам говорить, петь песни, петь литургию, издавать обетки и так далее. Или она касалась нашей книги, нашего фильма, нашей библиотеки, нашего театра, в конце концов, нашего телевидения и так далее. Или это касалось непосредственной оккупации. Мы потеряли за последние 100 лет очень много территорий, особенно в зоне приграничной с Россией. И, конечно, политики читали молоком написанную между строк постоянную угрозу со стороны России. И моя политика, в том числе и в Крыму, была как можно глубже и быстрее интегрировать каждый край украинской стороны в цельное образование, которое называется украинская нация. Политическое имеется в виду. Я предчувствовал, что только политика национального возрождения, политика национального становления есть лучшим ответом агрессии Путина. Потому что цельная нация непобедима. Путин сейчас ходит там, где русский язык, русская церковь, русская газета, русское телевидение, русский канал. Он думает, что он дома. Поэтому, когда мы говорим, что это, с одной стороны, кризис идентичности, это правда. Но я хотел бы и другое сказать. Дайте нам одно поколение. Одно поколение. И вы увидите, что все вопросы, которые существуют в стране, половина которой жила под российской колонией, половина которой жила под австрийской, польской, австро-угорской, румынской, чешской, молдовской царством, мы найдем общий язык. Путин, естественно, видит свою миссию в формировании одного из геополитических центров политики мира. Он так видит величие России. Это программа фиаско, это план неадекватного человека. Но то, что он бряцкает оружием каждый день, что каждую неделю куда-то падают самолеты, куда-то не туда торпедные ракеты летят, это все показывает, что это дряная политика, она бесперспективная. Но правда и другое, она никому не даст спокойно жить. Путин боится двух вещей. Реакции собственного народа, которым он управляет как отарой овец, и реакции международной общественности.
Вот в продолжение темы кризиса идентичности, про которую вы сейчас говорили, вы когда-то назвали Крым и восточную часть Украины менее украинской. Вы сейчас про это говорили. Некоторые аналитики высказывают такую мысль, что, возможно, если Украина лишится вот этих территорий, она будет более единой, и ей будет проще начать интеграцию с Евросоюзом, чем вот имея эти территории. Для вас, как для третьего президента, это, безусловно, неприемлемый вариант, но все равно как бы вы смотрели на такой вариант развития событий?
Вы знаете, это теоретические какие-то домыслы. Так можно подойти к десяткам конфликтов, которые есть у нас в Европе, да и в мире, в общем-то. Если мы теряем принципы, мы терпим поражение. Мы размываем принцип, который рано или поздно нас приведет к противостоянию и не только в Европе. Поэтому правда от вашей постановки вопроса, конечно, в том, что мы получаем по существу потерянный регион. Но это все-таки наша земля. Я бы никому не советовал вообще допускать мысль, что по Крыму будет гулять Путин или по Донбассу. Этого никогда не будет. Но, возможно, мы будем нести плату, которая будет стоить нам много лет. И то, что сегодня происходит на востоке Украины, конечно, замысел Путина даже оставить рану кровоточащую на многие годы, это уже половина задачи, которой мыслил и радовался Путин. Это уже сложно само по себе. Видеть сотни сел разбитых, инфраструктуру уничтоженную, как страдают люди. Ко мне вчера приехала, прямо к моему дому, приехала одна женщина с ясеневатой. Плачет. Ее дом, ее хата разрушена. Она не знает, к кому обратиться.
А к вам пришла?
Пришла ко мне. Но, к счастью, у меня была моя зарплата в портфеле. Я ее передал. Тяжелые ответы, тяжелые испытания, но я категорически хочу заявить при всем. Украина, в конце концов, не потеряет ни одного квадратного метра. Мы сегодня получаем, может быть, те уроки, которые никогда не проходят заочно или на вечернем факультете. Они только стационарны. Это национальная консолидация. Мы себя начинаем чувствовать, что мы действительно нация, то есть, что мы общность. И независимо от того, на каком языке вы говорите, в какую вы церковь ходите, в московскую или в киевскую, вы начинаете быть гражданином Украины.
Господин президент, вы говорите о более 350 лет агрессивной политики России в отношении Украины. А есть она, ваша Россия? Вот есть Россия, которую вы можете назвать своей? Можете назвать три имени российских политиков, вот, которые олицетворяют вашу Россию?
Это Россия Касьянова, например. Человека, с которым мне пришлось и в качестве премьера пройти, может быть, самый такой сложный период в наших отношениях, украино-российских. Вы знаете, мне очень приятно удивил Лев Лещенко, последнее его заявление о российской политике по отношению к Украине, или Ахиджакова, или Россия Немцовых, Россия Гайдаров. Это мне и друзья, и мне такая Россия понятна, мне она нравится.
Какой был самый сложный, самый плохой день во время вашего президентства в отношениях с Россией? Самый трагический, может быть?
Я думаю, что это период уже 2008 года. До 2008 года мы, я думаю, с президентом России прошли такую большую дорогу, чтобы выставить наши отношения адекватно к национальным интересам. У нас очень, очень сложные разговоры в 2005 году были. Не с моей стороны. Я понимаю, что Путин хотел другого президента Украины. Что я не тот, с которым ему комфортно. Да, я считал, что мое время историческое. Знаете, если бы в 2005 году не победила моя политическая сила, не победила революция, я думаю, что сегодня можно было бы говорить о Новороссийской губернии, о Малороссийской, о Новороссийской губернии, которой могла быть Украина. Я принес другую политику, противоположную. И не просто принес, она стала уже безоткатной. Когда мы говорим о национальном становлении, вы знаете, о своей нации, о своей мове, о своей национальной визии, больше никогда не говорили, нежели в 2005-2010 годах. Мы почувствовали, что мы нация и что мы можем быть более консолидированы. И поэтому нам Путин не страшен.
Виктор Андреевич, вот после серии политических убийств в России, после того, что произошло за пределами России с Березовским, с Литвиненко, как вы смотрите на причины вашего отравления перед Померанчевой революцией? Почему до сих пор не проведено окончательное расследование?
Это один и тот же ряд мотивов. Конечно, это политическое убийство. Конечно, это политическая мотивация.
Виктор Андреевич, вы говорили о Путине, который боится двух вещей – своего народа и международной реакции, как вы сказали. А боялись ли вы Россию когда-нибудь? Вот.
Нет.
Никогда?
Никогда. Остерегался. Надо иметь в виду, что если ты думаешь о национальных интересах Украины, определенная их часть реализуется в России. Может, экономическая часть, может, часть интересов безопасности, например. Я не заискивал перед Россией, а меня традиционно считали там мазепинцем, петлюровцем, бандеровцем. На выборах меня рисовали в эсэсовской форме и так далее. Да я нормальный человек. Но России и россиянам нужен этот образ, потому что та пропаганда, которой усыпаны умы россиян, она сформировала с россиян коллективного Путина.
Слушаете вы сейчас, смотрите сейчас «Радио Свобода», читаете наш сайт, ну, «Украинскую свободу» в данном случае имею в виду. Вот ваша история, когда в советское время слушали вы «Радио Свобода», как оцениваете роль радиостанции в Украине?
Когда я был маленьким, сначала у нас был батарейковый радиоприемник, потому что электричества не было тогда в селе, где я жил. А позже ламповый появился радиоприемник «Сакта». И каждое утро у нас примерно был такой график. Отец, это в районе, может быть, 6:30 утра, отец включает радиоприемник. Мы все слушали, потому что в селе рано встают и дети, и взрослые. Я думаю, что благодаря таким радиостанциям, как вы представляете, изменились миллионы людей. Это ключевое правда. И вот даже делая сегодня историческую параллель, почему мы Путина победим? Да потому что на нашей стороне правда, а на его стороне ложь. На его стороне сатана, а с нами Бог. Поэтому мы непобедимы.
С Виктором Ющенко беседовала Анна Саусь. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».